Российская летопись.
В эфире 99-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске: Москва, Третий Рим. Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесминский. Автор водевиля Лев Гурыч Синичкин. Третьего декабря 1533 года скончался великий князь московский Василий III, сын государя всея Руси Ивана III и Софии Палеолог, отец Ивана Грозного. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В правлении Василия III появилась знаменитая доктрина «Москва, Третий Рим». Она была сформулирована в 1523 году иноком Псковского Елеазарова монастыря Филофеем в послании к книжнику и фарисею Мунехину. XVI век для России – это период высокого развития государственности и культуры. Страна превратилась в одну из крупнейших мировых держав. Поэтому не случайно, что именно тогда сложилась эта доктрина. Уже в раннем русском летописании Киевское государство сравнивалось с Византийской империей, а князь Владимир – с императором Константином. Константинополь, ставший столицей Восточной Римской империи, после разделения христианства на православие и католицизм, стал именоваться Вторым или Новым Римом. А после захвата турками Царьграда в 1453 году в русском обществе постепенно сформулировалась идея о перемещении политического и духовного центра православия в Москву.
Об этом и писал старец Филофей в послании на звездочетцев. Москва после падения Византии стала главным оплотом православия и единственным политически независимым православным центром. «Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать», – писал Филофей. В определенном смысле идея «Москва – Третий Рим» была реакцией на притязание папского престола и германских императоров, пытавшихся утвердить свое политическое первенство в Европе. Вместе с тем, доктрина Филофея сыграла положительную роль в укреплении единства России. При этом, подчеркну, это была духовная доктрина, а не государственная. Рим – это аллегория, мистический центр, оплот всемирной исторической борьбы добра и зла. Доктрина не имела определенной политической программы. Она была не нужна, поскольку все в России и так понимали, что Четвертому Риму не бывать. Следует отметить, что подобные доктрины были в ходу и в средневековой Европе. Например, концепция Вечного Рима – перенос мировой власти на другие государственные образования. Достаточно вспомнить Священную Римскую империю Габсбургов или великодержавные идеи французских и британских политиков. Или, наконец, американская вселенская миссия. Причем все вполне серьезно, и истеблишмент США считает самое себя не иначе, как светочем демократии и прогресса. Тем не менее, западная историография 20 века намеренно создала ложную идиому о том, что Москва-Третий Рим – это доктрина, на которой построен и российский империализм, и большевизм. Хотя еще немецкий философ Освальд Шпенглер писал: «Победивший в России дух исходит не из Москвы. Родина большевизма – Западная Европа. Демократия 19 века – это уже большевизм». Шпенглер известен своим трудом «Закат Европы». Основные его постулаты – культура – главное содержание истории. У каждой культуры есть своя собственная цивилизация. Из всех европейских властителей дум конца XIX – начала XX веков Шпенглер, на мой взгляд, один из немногих, кто верно понял современные ему русские реалии и будущее предназначение России. По мнению Шпенглера, особенность российской культуры, помимо всего прочего, в том, что ей принадлежит будущее. «Россия – особый культурно-исторический мир, который нельзя смешивать с Европой», – считал философ. До сих пор я молчал о России умышленно, так как здесь необходимо отличать не только два народа, но и два мира. Русские вообще не народ в том смысле, какими являются немцы или англичане, а они содержат в себе возможности многих народов будущего. Россия есть обещание грядущей культуры, в то время как тень от Запада будет становиться все длиннее и длиннее. Конечно, и у Шпенглера не обошлось без ошибочных взглядов. Например, он считал, что Германия вполне может построить идеальный социализм. Но Шпенглер сильно заблуждался, поскольку, как уже стало понятно после смерти философа, самый высокий уровень социализма для Германии – это Гитлер и НСДАП. Шпенглер строил также некоторые свои историко-культурные схемы на ошибочной исходной версии. Что русские, например, это кочевой народ, хотя на самом деле это одна из самых оседлых наций в мире. Даже британцы в свое время больше кочевали по всему белому свету. Но это, так сказать, частности. Главное, по мнению Шпенглера, в России должна возникнуть новая версия христианства, одним из провозвестников которого философ считал Достоевского. Для России это историческая перспектива большого исторического масштаба, говорил Шпенглер. По сравнению с ней, современная борьба немцев и англосаксов за мировую империю является лишь небольшим эпизодом. 24 декабря по старому стилю 1807 года в Москве скончался граф Алексей Григорьевич Орлов Чесминский. Всем хорошо известно, что он вместе с братьями активно способствовал возведению на престол Екатерины II. Тогда считалось, что главным заводилой был Григорий Орлов. Но много-много лет спустя, когда уже не останется в живых почти никого из участников тех событий, Алексей Григорьевич как-то скажет своему приятелю, что императрица ему одному обязана престолом, а брат был в его руках не более чем орудием.
И правда, граф Григорий Орлов был храбрым воином, но ума весьма недалекого, особенно в подпитии. Однажды во дворце он принялся в присутствии Екатерины II и придворных рассуждать о своей популярности в гвардии. И так разошелся, разгоряченный вином, что, к изумлению собравшихся, заявил: «Мне бы хватило и месяца, чтобы устроить новый переворот». Императрица побледнела, потрясенные придворные молчали. Не растерялся лишь граф Кирилл Григорьевич Разумовский, фельдмаршал и последний гетман войска Запорожского. Он спокойно сказал Орлову: «Такое возможно, но мы бы повесили тебя, мой друг, за неделю до переворота».
Алексей Григорьевич, несомненно, был самым умным из братьев Орловых. Интересовался наукой, покровительствовал Ломоносову и Фонвизину. Состоял в переписке с Жан-Жаком Руссо. Был одним из основателей Вольного экономического общества. Но славу ему все-таки принесло Чесминское сражение. После начала русско-турецкой войны 1768-1774 годов Орлов разработал план военно-морской операции в Средиземном море. И это при том, что он был сухопутным генералом. Впрочем, задача была не просто военная, но и политическая – поднять балканских христиан против османского ига. Однако удалось решить лишь военную задачу в Чесминском сражении. В июле 1770 года эскадра под руководством Алексея Орлова и адмирала Спиридова вошла в Эгейское море и встретилась у Чесминской бухты с почти вдвое превосходящим его турецким флотом Гасан-Бея. Турки не выдержали атаки русской эскадры и отступили в бухту, тем самым угодив в естественную ловушку. На воду были спущены 4 брандера. Первые 3 постигла неудача. В освещенную пожарами бухту прорвался лишь один брандер – «Гром» под командой 32-летнего лейтенанта Дмитрия Ильина. Выбрав крупный 84-пушечный корабль, Ильин кратчайшим путем достиг его борта прикрепил к нему брандер и зажег фитилик взрывчатки. Русские моряки под шквальным огнем турок ушли на шлюпках от брандера, который вскоре взорвался. Турецкий корабль разнесло на куски, пламя с него перекинулось на другие суда. Скоро вся бухта превратилась в один сплошной гигантский костер. К утру следующего дня турецкий флот перестал существовать. Капитан Самуил Грейк, в будущем прославленный адмирал, записал в журнале: «Турки прекратили всякое сопротивление. Целые команды судов в страхе и отчаянии кидались в воду, поверхность бухты была покрыта бесчисленным множеством несчастных, спасавшихся, топя один другого. Немногие достигли берега. Страх турок был до того велик, что они оставляли не только суда, еще не загоревшиеся, но и прибрежные батареи, и бежали из замка и города Чесмы». Поражает соотношение потерь. С турецкой стороны погибли около 11 тысяч человек, 21 судно. С русской стороны погибло 4 человека и 4 брандера. Алексей Орлов, получивший от императрицы приставку к фамилии Чесминский, писал брату Григорию после сражения: «Здравствуй, государь-братец, немного скажу тебе о нашем путешествии. За ворогом со флотом пошли, к нему приблизились, сразились, схватились, разгромили, победили, развалили, отправили на дно и в пепел обратили». Для всех участников Чесминской битвы была выбита медаль. На аверсе изображен погибающий турецкий флот, а с реверса отчеканено одно лишь слово – «Был».
По распоряжению императрицы Екатерины II для прославления победы был создан мемориальный Чесминский зал в Большом Петерговском дворце, воздвигнуты Чесминский обелиск в Гатчине и Чесминская колонна в Царском селе. Также были построены Чесминский дворец и Чесминская церковь святого Иоанна Предтечи в Санкт-Петербурге. Помимо других наград, граф Орлов Чесминский получил от императрицы большие поместья в Воронежской губернии. Там, в селе Хренове, он устроил конный завод. Лошади всегда были страстью Алексея Григорьевича, и после выхода в отставку он отдался ей полностью. Итогом его долгой работы по скрещиванию лучших зарубежных и отечественных пород лошадей стал знаменитый орловский рысак. Он сочетал в себе лучшие качества разных пород лошадей.
Мемуарист Степан Петрович Жихарев рассказал об одном из выездов графа в Москве в 1805 году. Вдруг толпа зашевелилась, и радостный крик «Едет, едет!» пронесся по окрестности, и вот началось шествие необыкновенного торжественного поезда, без которого, говорили, гуляние 1 мая было не гуляние народу. Впереди, на статном, фаворитном коне своем, свирепом, как его называли, ехал граф Орлов в парадном мундире и обвешанный орденами. Азиатская сбруя, седло, мундштук и чепрак были буквально залиты золотом и украшены драгоценными каменьями. Немного поодаль, на прекраснейших серых лошадях, ехали дочь его и несколько дам, которых сопровождали другие особы. За ними следовали берейтеры и конюшие графа. Не менее 40 человек, из которых многие имели в поводу по заводской лошади в нарядных попонах и богатой сбруе. Наконец подтянулись и графские экипажи, запряженные цугами и четверками одномастных лошадей. В 1785 году граф Чесминский открыл в Белокаменной публичные скачки лошадей, которые были популярны у москвичей. Он также ввел рысистые бега в России. Впрочем, Орлов в Москве был известен не только рысаками. Он первым завел в России моду на цыганское пение, которым сам увлекся во время русско-турецкой войны. Он привез из Валахии первый цыганский хор. С него началось развитие, в частности, культуры русского романса. Кроме того, Орлову не было равных в кулачном бою, даже когда он был уже в маститом возрасте. Он завел превосходную псовую охоту, разводил почтовых голубей. Интересно, не от графских ли затей пошла у москвичей страсть к голубям? И еще. В свое время у нас был популярен фильм «Царская охота» по пьесе советского драматурга Леонида Зорина. В нем рассказывалось об истории похищения Алексеем Орловым самозванки книжной Таракановой. В киноленте главные роли исполнили Николай Еременко-младший и Анна Самохина. Однако и «Царская охота», и другие книги о княжне Таракановой и ее отношениях с Орловым – это не более чем романтические произведения, имеющие мало общего с реальной историей. Екатерина II только-только подавила восстание своего «чудесно спасшегося супруга Петра III», в кавычках, конечно, Амельки Пугачева, и хорошо знала историю смуты и Лжедмитриев. Она, кстати, тогда еще многим была памятна. А тут еще объявилась дочь императрицы Елизаветы Петровны, опять в кавычках. Конечно, княжна Тараканова была обыкновенной авантюристкой, коих в XVIII веке пруд пруди. Это хорошо понимали в Петербурге. Но они еще понимали и другое. Тараканову могли использовать в политических целях враги России, которых у нее всегда было полным-полно, хоть отбавляй. И тогда Екатерина II приказала, говоря современным языком, провести спецоперацию по похищению самозванки. Ее-то и возглавил самый умный из разудалых братьев Орловых граф Алексей Григорьевич. В декабре 1860 года скончался водевилист и актер Дмитрий Тимофеевич Ленский.
На самом деле никакой он не Ленский, а Воробьев, сын московского купца. Родитель прочил ему карьеру коммерсанта, отдал в Московскую практическую академию коммерческих наук, а после ее окончания в 1819 году определил на службу в контору одного английского банкира в Москве. Однако сын променял карьеру купца и коммерсанта на скудную жизнь артиста. Патриархальные взгляды отца и резко отрицательное его отношение к артистической деятельности и актерам заставили Дмитрия Тимофеевича навсегда скрыться под псевдонимом Ленского. Хотя надо признать, что артист из него вышел не очень, скажем так, средней руки. Единственная роль, в которой публика и критика считала Ленского бесподобным – «Молчалин» в комедии Грибоедова. Также многие называли успешной и роль Фигаро, сыгранную Ленским в комедиях Бомарше. А настоящий талант Дмитрия Тимофеевича проявился в сочинительстве. В продолжении слишком 30-летней литературной деятельности он сочинил, перевел и переделал более 100 пьес, опер, водевилей и комедий. И по мнению литературоведов, многие из переделок Ленского с французского превосходят оригинал.
Пьесы Ленского имели полный успех, а некоторые из них обошли все столичные и провинциальные подмостки, производя всюду фурор, и оставались в репертуаре десятки лет. Среди них водевили «Барская спесь» и «Анютины глазки», «В людях ангел не жена, дома с мужем сатана», «Лев Гурыш Синичкин» или «Провинциальная дебютантка», «Гамлет Сидорович» и «Офелия Кузьминишна», «Жених на расхват», «Хороша и дурна, и глупа, и умна». А многие куплеты из этих водевилей зажили самостоятельной жизнью, исполнялись с эстрады и распевались народными песенниками. «Господин Ленский, без всякого спора, есть лучший наш водевилист», – писал Белинский. Другой присяжный театральный критик замечал: «Мы не помним, чтобы на московской сцене какая-нибудь пьеса имела такой колоссальный успех, как Лев Гурыч Синичкин». Хотя были и критики, которые обвиняли Ленского в том, что при переделке французских водевилей на русские нравы он жертвовал правдою, вводя в наш быт типы на Руси никогда не существовавшие. И хотя такое обвинение было небезосновательно, Ленский заслуживает полного снисхождения, поскольку многие его труды не были закончены в полном смысле этого слова, а были приготовлены к сроку, к бенефису того или другого товарища. Не меньшим успехом пользовались и стихотворения Ленского, главным образом переводы из «Беранже». На них обратил внимание в свое время Пушкин и советовал молодому человеку продолжать свои опыты, пророча ему громкую известность. Великий поэт также говорил Ленскому, что ему надо не переводить и переделывать чужие водевили, а надо сочинять свои. У вас все данные есть на это, и талант, и знание сцены. Кстати, именно Ленский ввел в обиход выражение «из любви к искусству». Выражение существовало и раньше, но в водевиле «Лев Гурович Синичкин» оно переосмыслено. Граф Зефиров говорит: «Я готов всем пожертвовать из любви к искусству». И позднее, целуя руку Лизоньки, говорит: «Позвольте из любви к искусству». А потом вполголоса просит: «Навестите меня». Синичкин растолковывает эти слова графа так: он любит искусство и, с позволения сказать, всегда поощряет молоденьких актрис. Вся Москва знала Ленского как остроумного собеседника и автора хлестких эпиграмм. Вот, например, он обращается с посланием к тучной немецкой актрисе Вестфалии по случаю исполнения ею роли Гамлета во время ее гастролей в Петербургском Михайловском театре. «Скажите мне, мамзель Вестфалли, зачем Гамлета вы играли? Ведь эта штука нелегка. В Гамлете вы нам показали одни вестфальские окорока, а принца датского мы вовсе не видали». А вот еще эпиграмма на русских переводчиков Шекспира. «Трем переводчикам Гамлет не удался. Чтобы поправить зло такое, четвертый за него взялся, и вышло хуже втрое. Одно из двух: Гамлет едва ль переводим, или только на Руси ему невзгода. Зато уж переводчикам плохим у нас решительно не будет перевода».
Ленский был приглашен своим другом, артистом Ильей Васильевичем Орловым, на свою свадьбу. В церкви после венчания он вместе с другими подошел к новобрачным и вместо обычного поздравления произнес экспромт: «Илья Васильев, сын Орлов, женился для приплода. Посмотрим же, ребята, Орловского завода». А вот еще. Одна талантливая актриса, живя с мужем-пьяницей, махнула рукой на свою репутацию и окружила себя множеством поклонников. Ленский пошутил: «Она жена, каких немного, а он пример мужей. Она проезжая дорога, а он кабак на ней». Тысячи эпиграмм Ленского передавались москвичами из уст в уста. Но, к сожалению, через месяц-другой забывались.
А сам Ленский, безалаберный острослов, не придавал своему таланту никакого значения. Он даже написал эпитафию на самого себя. «Об этот камень лишь ступилось и перо, которым он писал не злобно, но остро». На его могильном памятнике на Ваганьковском кладбище эту эпитафию можно прочитать и ныне. Имя Ленского сейчас мало кто знает, но все-таки он окончательно не забыт благодаря водевилю «Лев Гурович Синичкин». В советские времена он дважды экранизировался и до сих пор остается в репертуарах театров. Не так давно водевиль Ленского был поставлен знаменитой «Табакеркой» Московским театром имени Олега Табакова. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».